9.8. Кто, когда и зачем сбивал имена, названия городов и стран на памятниках Египта? Итак, нам сообщают, что на египетских памятниках некоторые имена фараонов, названия некоторых стран и городов кем-то сбиты, а иногда даже заменены на другие. Вину за это египтологи, как мы видели, возлагают на самих таких вот якобы древних фараонов. Вот, например, что писал египтолог Г. Бругш. С восшествием на престол царей 18-й династии начинается уничтожение памятников, принадлежащих Гиксосам, выбивание их имен и титулов до неузнаваемости и вписывание своих имен и титулов на чужих памятниках в извращение исторической истины. Но точно ли это дело рук фараонов? Конечно, иногда с приходом новой власти памятники предыдущей династии могли разрушаться из каких-то политических соображений, но чтобы вместо имени древнего царя вписать свое, сохранив при этом памятник? Более того, оказывается, это сбивание египетских имен и названий носило странно целенаправленный характер. Вот, например, на известной карнакской надписи, источник 55, страница 344-48, идет длинный список городов, завоеванных фараоном Тутмисом III, и в некоторых местах очень интересных, кем-то старательно сбиты названия городов. Кому и чем они мешали? Приведем слова Морозова, который тоже обратил внимание на это весьма странное и многозначительное обстоятельство. В надписи могло оказаться хорошо знакомое имя слишком поздней эпохи для сторонника глубокой египетской древности. И чтобы как не вызвать соблазна, оно могло быть вытерто каким-нибудь слишком правоверным путешественником по Египту в те эпохи, когда чтение иероглифов еще не было забыто, или после 1822 года, когда оно было только что восстановлено Шампольоном, и когда Египет был еще трудно посещаемой страной для европейца, и потому было мало вероятности для критической проверки черпаемых из него сведений. «Я никогда бы не позволил себе высказать последние мысли», – продолжает Морозов. «Если бы у меня с давних лет не оставалось воспоминаний о рассказе одного русского путешественника в первой половине XIX века, настолько поразившем меня в то время, что это место и до сих пор осталось в памяти. Насколько помню, это находится в книге «Базили. Путешествие русского моряка по Египту, Сирии и греческому архипелагу», напечатанный в 40-х годах XIX века. Автор рассказывает там, что когда он посетил с чувством почти религиозного умиления гробницы и постройки, описанные Шампольоном, то не нашел и следа от многих приводимых им рисунков, и на вопрос, кто их стер, сопровождавший его раб ответил, будто сам Шампольон. На новый изумленный вопрос моряка «Зачем же?» он получил от араба, еще помнившего Шампольона, лаконичный ответ для того, чтобы его книги оставались единственным документом для позднейших исследователей, и люди не могли бы без них обойтись. Исследование, резюмирует Морозов, стертых в египетских надписях собственных имен и замена их на вытертом кем-то месте новыми именами неизбежно наводит на предположение, что тут была сделана умышленная мистификация и может быть сделана именно тем, кто первый опубликовал эти надписи, особенно если опубликование было в первую половину XIX века. А вот и совсем откровенные свидетельства очевидцев, фактически поймавших Шампольона за руку. Вот что сообщает Петер Эллебрахт о посещении Египта архитектором Гессемером. «Мне очень не повезло, что я попал в Фивы сразу после Шампольона. Эту неутешительную весть о положении дел осенью 1829 года дармштадтский архитектор Фриц Макс Гессемер передал своему покровителю, дипломату и коллекционеру Георгу Августу Кестнеру 1777-1853, основавшему немецкий археологический институт в Риме. Что же сделал повсюду превозносимый Шампольон? Гессимер Кестнеру. Ученость Шампольона я всячески почитаю. Однако должен сказать, что как человек он выказывает такой характер, какой может весьма сильно повредить ему в глазах людей. Найденная Бельцони гробница в Фивах была одной из лучших. По крайней мере, она полностью сохранилась и нигде не была повреждена. Теперь же, продолжает Гессимер, из-за Шампольона лучшие вещи в ней уничтожены. Прекрасные в натуральную величину росписи лежат разбитые на земле. Тот, кто видел эту гробницу прежде, не сможет теперь узнать ее. Я был до крайности возмущен, когда увидел такое святотатство. Наивный Гессимер, как мы сейчас увидим, не понял, чем именно тут занимался Шампольон. Гессимер простодушно решил, или кто-то услужливо подсказал ему эту мысль, будто круша молотком надписи, Шампольон был движим тщеславным намерением, как пишет Гессимер, перевести эти изображения во Францию. Чтобы вырезать якобы одно изображение, решили пожертвовать двумя другими. Но разрезать камень оказалось невозможным. И все было испорчено. Такое вот объяснение, в принципе, можно было бы допустить, но после того, как нам теперь становится известно, трудно отделаться от мысли, что мотивы были иными. Оказавшись в 1824 году в итальянском, то есть в европейском архиве города Турина, Шампольон, по некоторым свидетельствам, демонстрирует якобы совсем другое отношение к якобы древнеегипетским папирусам. Французский ученый Же Позанер писал об изучении Шампольоном египетских документов в Турине в 1824 году. Шампольон, многоточие, занимается многочисленными папирусами, многоточие, переписывает части текстов, особенно даты и имена правителей, многоточие. Шампольон начал изучать обрывки фрагментов, обращаясь с ними с бесконечной осторожностью. Не потому ли, что тут уже не было столь насущной и спешной необходимости в такой вот корректировке древней истории? Ведь в Европе, как мы начинаем понимать, эта операция была уже с успехом проведена некоторыми предшественниками Шампольона. Кстати, а все ли документы, якобы переписанные Шампольоном в Турине и других местах, уцелели до наших дней? Наивная мысль об уничтожении надписей с целью сделать свои рисунки единственными первоисточниками для потомков кажется понятной, но не исключено, что дело тут не в простом, в общем-то, объяснимом тщеславии, а в куда более серьезных мотивах. Наша гипотеза такова. По-видимому, кто-то из первых европейских миссионеров 18 века или первых египтологов 19 века намеренно уничтожал слишком яркие следы подлинной средневековой истории, радикально расходившейся с уже созданной в Европе скаллигеровской версией. К счастью, уничтожили не все. Многое уцелело. В нашей книге «Империя» мы приводим примеры опасного для скаллигеровской истории материала, который все же сохранился на памятниках якобы древних фараонов. Эти уцелевшие надписи подтверждают нашу гипотезу о том, что история якобы древнего Египта – это часть составной истории обширной русско-ордынской, монгольской, атаманской империи 13-16 веков. По-видимому, первые европейцы, может быть, и иезуиты, попавшие в Египет, сразу же обратили внимание на вот такие вот опасные надписи и не смогли с этим смириться. В Европе воспоминания о великом монгольском завоевании XIV века и о монгольской империи 14-16 веков были уже в значительной степени стерты. Уцелели лишь их фантомные отражения, отодвинутые в далекое прошлое в результате ошибки с датировкой Рождества Христова, и потому не распознанные и избежавшие уничтожения. А в Египте выход был прост. Цивилизованные путешественники взяли в руки молоток и зубило и, воровато оглядываясь, начали расчетливо и безжалостно сбивать бесценные свидетельства древних камней. Может быть, они искренне верили, что улучшают вот такую неправильную историю. Но вряд ли это можно признать смягчающим обстоятельством.